Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня на баррикадах попробуем разобрать все возможные версии крушения самолета Ту-154. Сегодня с нами заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И сегодня с нами председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот Союза Советских Социалистических Республик Олег Смирнов. Здравствуйте, Олег Михайлович.
Здравствуйте.
Ну, попытаемся понять. Итак, наиболее вероятные версии крушения самолета Ту-154 в версии наших гостей Дмитрия Дрозденко и Олега Михайловича. Давайте с Дмитрия начнем. Дмитрий, пожалуйста.
Ну, версии, как было уже сказано, рассматриваются 4. Во всяком случае, слава богу, исключена версия террористического акта. Насчет окончательного вердикта, какая из версий, которые сейчас рассматриваются соответствующими органами, будет правильной, это будет ясно после того, как будут расшифрованы черные ящики, которые сейчас доставляются в Москву.
То есть пока говорить рано, такие стандарты.
Мы можем только предполагать в данной ситуации, хотя предположения уже начали сформулировать.
Да, давайте каждое из предположений потом отдельно разберем, да? Но чуть позже. Сейчас уже слово Олегу Смирнову. Олег Михайлович, пожалуйста.
Я бы добавил еще Дмитрия, информацию Дмитрия тем, что все это будет известно только тогда, когда государственная комиссия, назначенная председателем правительства по команде президента, выполнит свою функцию по расследованию авиакатастрофы. Расследование авиакатастроф очень строго регламентировано федеральными авиационными правилами России и международными авиационными правилами, которые диктует нам ИКАО, Международная организация гражданской авиации, в составе которой 192 страны, не авиакомпании, а страны мира, в том числе и Россия, член ИКАО. И вот эта комиссия, я как профессионал рассуждаю, и обязательно для расследования любой авиакатастрофы, любой, подчеркиваю, и она проводится по строго регламентированным правилам. Начинается это все как обязательное условие изъять все обломки самолета при любой авиакатастрофе, разложить их по периметру исправного самолета в закрытом помещении, в ангаре, чтобы туда не было ни доступа, кому это не положено, чтобы изъять какую-то деталь, чтобы на него не падал дождь на эти части, пыль не садилась и так далее. Эти все обломки должны быть изучены через химические, физические анализы, математические расчеты и прочие современные приемы. И вот тогда только после вот этих работ можно говорить о том, что теракт исключен, а не так, как сегодня, что кто-то захотел, чтобы его не было. Эта комиссия должна сделать заключение, что на обломках самолета нет следов взрыва.
Олег Михайлович, я позвольте, если сразу уточню. Вы говорите о том, что все должно быть сделано строго в рамках того регламента, который существует. Еще до заключения экспертов уже обыватели заключают, что правду мы все равно не узнаем, поэтому уточняем у вас. Тот регламент, который существует, означает, что скрыть реальность все равно не получится. Или такая вероятность существует?
Вот в этом и сила регламента, что вот сейчас можно скрыть все, что угодно, при том множестве предположений, 90 из которых абсолютный абсурд. Так же, как сейчас вот ваша братва, вся журналистка, ухватила какую-то информацию, что кто-то видел, что у самолета крутой наклон вверх, и что он еще что-то-то. Я задаю вопрос любому радиослушателю. Кто ночью, когда ничего не видно, может увидеть наклон самолета, который высоко летит над ним? Это же абсурд. И вот вокруг этих абсурдов строятся целые версии. Это потеря времени и, кстати говоря, и возможность увести следствие в сторону. А вот когда по регламенту выполняется расследование авиакатастроф, а их, кстати, в сотни за историю авиации, сотни катастроф, большой опыт, эти правила все прописаны кровью, и когда все в соответствии с регламентом, тогда не уйдешь уже, и подтасовать невозможно, потому что все идет методом исключения. Вот версия есть, предположим, техника, вот вокруг техники сгруппировались, взрыв, например, начинать с взрыва, не нашлось ни одного следа взрыва. Все, эта версия отпадает. Вот тогда председатель комиссии, не кто-то, заявляет о том, что комиссия следов теракта не нашла.
Сейчас вопрос к регламенту у вас есть или нет?
Сейчас полно вопросов, потому что предположение...
Нет, к тому, как это делается все. Или пока они работают, и мы просто получаем по крупицам какую-то информацию.
Пока комиссия работает, и, так сказать, она официальных заявлений пока еще не сделала.
Это Олег Смирнов, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР. И сейчас опять возвращаюсь к Дмитрию Дрозденко. Дмитрий, вы начали с того, что теракт, слава богу, исключен. Почему?
Ну, наверное, я погорячился в этом выражении. Олег Михайлович, наверное, более прав, что да, действительно, абсолютное заключение можно делать только после того, когда будет заключение комиссии. Вы знаете, мы в начале передачи сразу как-то перешли к техническим подробностям, забыли самое главное, какое горе у нашей страны, у людей, кто погиб. И мне вот от лица присутствующих здесь в студии очень хочется выразить огромные соболезнования, потому что это дикий просто удар и по нашей культуре, и по людям.
Я присоединяюсь, Дмитрий, к вашим словам, потому что в самом деле это такое несчастье, это такое горе, это такая трагедия, потому что прервался спектакль, вот, который уже ставили вот эта группа актеров, и, так сказать, он так трагично все оказались на дне Черного моря. Самые искренние соболезнования, потому что люди эти, герои России, они бренд культуры нашей России, вот этот ансамбль, и все остальные присутствующие, это наши люди, и то, что они оказались на дне Черного моря, это трагедия необычайных масштабов. Самые искренние соболезнования.
Теперь возвращаемся уже к техническим деталям. Итак, Дмитрий, почему вы сразу сказали о том, что, слава богу, не теракт? На чем вы основываете подобное суждение?
В принципе, основываясь на регламентах, которые были озвучены, то есть откуда взлетал борт, как охранялся. Опять же, я пользуюсь именно общей информацией, которая была и в средствах массовой информации, но, опять же, от своих коллег, военных летчиков. Где заправлялся, как заправлялся, когда обслуживался, когда делался КВР. То есть, вот, грубо говоря, комплекс этой информации показывает то, что, ну, во всяком случае, вероятность террористического акта, она минимальна.
То есть, да хорошо, но остаются еще четыре версии основные.
Да, остаются основные версии.
Давайте, вот та, которая, скорее всего, по вашему мнению.
Ну, скорее всего, это, наверное, отказ техники, ну, как мне кажется. Опять же, вопрос касается комплекса, наверное, воздействия. Это... потеря мощности в результате, допустим, повреждения двигателя, и самый такой тонкий вопрос, были ли соответствующим образом переведены закрылки и стабилизатор в момент ухода, то, что подобные случаи бывали. Опять же, основываясь на показаниях свидетелей, которые видели большой тангаж самолета. В принципе, на самом деле...
Но Олег Михайлович тут же, да, опровергает эту версию.
При включенных фарах, при съемке, как в том числе увлекающийся человек авиационной фотографии, скажу, что этот угол виден. То есть при определенных ракурсах и при определенном составе атмосферы луч фар, видно его.
Это Дмитрий Дрозденко и сейчас, да.
Минуточку, фары-то гасятся сразу после отрыва.
Ну, прозвучала информация, что самолет шел с фарами.
С фарами не произносится, не производится.
Прозвучала информация, что самолет шел с фарами, именно вот со слов этого свидетеля, которые были опубликованы.
Сейчас к нам присоединяется заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации, кандидат технических наук Владимир Попов. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Здравствуйте. Я думаю, что вот в противовес вашему домыслу, что в фарах было видно. Понимаете, на высоте 200-300 метров, правильно Олег Михайлович сказал, фары мы обязательно уже выключаем после отрыва, да, и набора высоты определенной. А в момент вот, значит, входа там были еще облака, надо не забывать. 6-8 баллов на высоте, 300-600 метров были облака. Поэтому это
то
тоже
показания говорит, свидетелей вы не очень верите.
Говорит о том, что блеск мог быть от БАНО, от бортовых аэронавигационных огней и проблесковых маяков. Понимаете? А они работают. И когда входим в фары, ой, в облака, вот эта вот эйфория от огня, то есть блеск появляется. И видят, некоторые вот и говорят, что видели вроде как вспышку.
Ну, насчет
вот
вспышки уже было...
Вот это имитация. Это раз, это имитация вот этого вот, да? И второе, понимаете, я очень сомневаюсь, что такое хорошее зрение, как у меня и у моих коллег-летчиков, да, у этого наблюдателя. Потому что ночь была, так? Это раз. Во-вторых, на удалении 3-5 километров от береговой черты дымочка, и так видеть хорошо углы атаки и разбираться, что он шел с большими углами атаки на предельно малых скоростях, ну, я, знаете, под сомнение глубокое ставлю.
Ну, хорошо, тогда мы просто
Дмитрий Дрозденко
возвращаемся сейчас к тому, что все будет известно тогда, когда расшифруют параметрический самописец. И ничего другого заявлять мы не можем. Ни по отказу двигателя, ни по фактическому положению самолета, его параметрам полета.
Но та информация официальная, которая просочилась сейчас в СМИ, вот те кадры, которые получаются с места катастрофы, они что вообще могут нам рассказать? Я сейчас обращаюсь к Владимиру Попову. Владимир Александрович.
Ну, я вообще сторонник того, что, наверное, где-то были какие-то отказы все-таки. Они не обязательно были связаны с критическими такими показателями, но, понимаете, они возникли не единично, а именно в комплексе. Вот этот комплекс отказов, как снежный ком, одно на другое накручивалось и создало в кабине для летчиков такую атмосферу, когда дефицит времени оказался чуть ли не с минусом, я думаю. И вот это главная будет причина. Сегодня, да, параметрические записи доставлены уже в Москву, в институте находятся, нашем исследовательском в Люберцах. Так, это я говорю о материалах тестера 2У системы, и, наверное, уже там находятся и речевые самописцы МС-61, скорее всего, так. И поэтому мы действительно вот буквально завтра, послезавтра будем предварительно знать, что все-таки прошло, потому что тестер записывает и отказы. И главное, мы обратим внимание на сигналы отказов. Были ли такие сигналы? А уже потом параметры рассмотрим. Скорости, высоты, перегрузок, уборки шасси, закрылков, как они плавно происходили или нет, по градусам, как они действительно сдвигались, закрылки убирались. Или
всё
вот это вот, это да, фиксируется обязательно, это раз. А во-вторых, будет по градусам, по секундам все расписано, и нам даст это повод говорить о том, все-таки что конкретно произошло.
Смотрите, вот главные вопросы, которые возникли у людей, которые не имеют отношения к авиации. Разброс обломков – это раз. И второе, а почему в эфире-то ничего не было слышно? Почему как будто бы ничего не происходило, и все случилось в полной тишине? Сразу хочет Владимир Попов ответить, да.
Вот это, помните, я сказал слово, дефицит времени был.
Да.
Вот это и сказалось на том, что экипаж, командир или члены экипажа не выходили на радиосвязь. Дело в том, что при создавшейся обстановке аварийности или критических каких-то событий, нештатной ситуации, у нас положено что сделать? Первое – это выровнять самолет, создать такое благоприятное положение самолета, вывести его из этого критического положения или в горизонт, или в установившийся набор, или на планирование перевести. То есть работаем органами управления. Это раз. Второе. В обязательном порядке командир дает команду сделать то-то правому, это инженеру, допустим, вдруг там отказ был двигателя, включить двигатель или выключить, значит, топливные краны, пожарный кран включить или что-то такое. Понимаете? То есть работает он голосом на кнопке СПУ. Это система переговорного устройства самолетное внутри самолета.
А в эфир это не выходит?
А на радио нет. А на радио надо нажать другую кнопку. И на это, как правило, не хватает времени. Это раз. А во-вторых, действительно, это третья уже степень работы, когда мы все могли вот это предугадать. Угу. Вот поэтому главное мне вывести самолет в безопасное положение относительно горизонта. Второе, дать команду людям в составе экипажа. Это правому летчику, инженеру, бортинженеру, который работает с двигателями, который контролирует работу бустерной системы, там, насосов подкачки, топлива и так далее. Понимаете? А штурман в это время диктует скорость, высота, критические углы атаки и так далее. Понимаете, в чем дело? И только в третью очередь летчик, командир выйдет на связь.
Это Владимир Попов. Сейчас обращаюсь к коллегу Смирнову. Олег Михайлович, ничего не пропустил ваш коллега?
Нет, Владимир Александрович все сказал правильно, профессионально, но я хотел бы добавить следующее. Поскольку процесс расследования продолжается, нам надо больше думать о том, что нам делать дальше, и комиссии что делать, да, а не то, что было. Комиссия установит, что было, в конце концов. Дело в том, что вот та информация, которую Владимир Александрович дал, я бы добавил следующее. Почему у экипажа не хватило в данном случае времени, как и во всех других случаях подобного рода, катастроф же много в мире бывает, потому что это бывает только 2-3 серьезных повода, 3 таких крупных. Первый – это неисправность самолета. Ну, предположим, как вот сказал Дмитрий правильно, ненормальная уборка закрылков. Это по-разному меняется площадь крыла, потому что закрылок увеличивает площадь крыла, когда он ходит. А второй стоит на этом месте. Это приводит к тому, может привести к тому, что настолько дисбаланс аэродинамических сил, самолет-то держится за счет как раз подъемных сил крыла, настолько дисбаланс появляется, что самолет может перевернуть на спину. Когда там, нет, там связываться...
Там не до выхода в эфир,
понимаете? Это мгновенно все.
Там усилия какие все на штурвале возникают.
Все мгновенно происходит, и все. Понимаете? Вот. Или, например, что тоже бывало неоднократно, отваливается часть крыла. Какая там связь? Там все сразу в хаотичное движение приходит, колоссальные перегрузки, потому что тебя бросает слева направо, хоть ты и привязан, и ты ныряешь, высота-то маленькая, и тут же ты ныряешь в воду. Вторая часть причин, когда не хватает времени, это когда экипаж по каким-то причинам переводит самолет во второй режим, так называемый. Вот Владимир меня понимает.
Что критический режим второй да,
то полета. То есть критический угол атаки преодолевается, а раз он преодолевается, подъемная сила на крыле исчезает, и самолет превращается в шифоньер.
Все, то есть он сваливается.
Он тут же падает, мгновенно при том. Клюет носом, это состояние невесомости у экипажа. Какая там кнопка? Как состояние невесомости? Он хоть и привязан, но он приподнимается и ныряет. Это все мгновенно происходит, за доли секунды.
А учитывая небольшую высоту?
300-400 метров – это вообще никакая высота. Это предельно малые высоты.
Не забывайте о том при рассуждениях, что самолет, о котором мы говорим, имел вес 100 тонн. Пушинка летит к земле, а вот 100 тонн железяка держится в воздухе. И если нарушить аэродинамику, которая держит вот чудо вот это аэродинамика чудом является, да, то все, самолета нет, есть просто кусок металла весом 100 тонн. Что эти 100 тонн делают? Сколько секунд эти 100 тонн будет лететь до земли, до воды? Мгновенно. Мгновенно. Бах, и нет самолета. А это тоже... Кстати говоря, переходя ко второй причине возможной, два самолета уже ныряли в этом месте, крупных я имею в виду, ныряли уже в этом месте. Первый – это самолет Ил-18 в 1965 году, Ил-18 со 100 пассажирами на борту, на взлете. И второй армянский самолет «Боинг», уже современнейший, в том же месте он нырнул, тоже сотня там пассажиров с лишним.
Это особенности климатических условий нет, в этом районе или
нет,
что это?
Нет, потому что причина у них была одна и та же. Перевод самолета на закритические углы атаки и сваливание в штопор.
То есть ошибка экипажа?
Да. Но тут резкая работа рулями.
Теперь смотрите, что такое, чтобы для понимания. Мы-то понимаем, так сказать, между слов, но для радиослушателей это интересно. Вот первое мое впечатление, я очень много садился в Сочи на разных типах, на Ил-18, я летел из Казахстана в Сочи. Вот первый мой, один из первых взлетов, 2 часа ночи взлет. Ясное небо, 2 часа ночи, темно, в луны нет, такие звезды. Я взлетаю, и вот когда только режим набор поставил самолет, а Ил-18 – это громадная машина, четырехдвигательная, и у меня мозг окаменел, потому что мы видим не глазами, глаза – это только аппарат для зрения, а видим мозгом, потому что вдруг я увидел звезды вверху и звезды внизу, и у меня, где я нахожусь, кверх колесами лечу, что ли? Это вот такая вот, такое впечатление.
Иллюзия такая.
Иллюзия. И это страшная иллюзия. По этим причинам погибло сотни самолетов. Потому что экипаж, вот тут задача экипажа, только один выход – пилотирование по приборам. Вот то, что приборы перед тобой, но к этому экипаж должен быть готов, оттренирован, понимаете, и все время об этом помнить. Или днем, например, когда взлетаешь в Сочи, вот сегодня, или когда, вот взлетаешь днем, ясное небо, и горизонта ты не видишь, обычного для пилота. Небо сливается с водой.
За счет дымки, испарения вот этих.
Да,
вот.
Дымки, испарения с водой.
То есть потеря вообще полной ориентации.
Пространство ориентации, и вслед за этим самолет оказывается в воде. Это тоже одна из распространенных мер. И вот два самолета-предшественника оказались именно по этой причине. В этой же точке, кстати говоря, ну, с небольшой разницей там.
Это Олег Смирнов, сейчас обращаюсь к Дмитрию Дрозденко. Дмитрий, а что касается экипажа, наверняка вы тоже собирали информацию, что кто эти люди? Знают про штурмана, что он был штурманом того самого танцующего Ту-154?
Да, это действительно так. Вот возвращаясь к фразе, можно вот Олега Михайловича, да, на тему потери пространственной ориентировки, это действительно жуткое чувство, и свойственно всем и опытным пилотам, и новичкам. И происходит оно не только на самолетах, и на вертолетах. То есть, действительно, тут нужно просто забыть, что ты видишь, и доверять именно приборам. Ну, очень все-таки хочется верить, что это была не потеря пространственной ориентировки, потому что экипаж действительно очень опытный и уже летавший по этому маршруту.
И налетавший огромный. Извините, но это сейчас, Олег, очень Смирнов, элементарно будет установлено после расшифровки самописца, потому что он фиксирует все скорости.
Да, конечно.
И если мы с вами обнаружим скорость на этом этапе порядка 290 км в час, все, считайте, он уже все, он перевел в этот второй режим.
Да, я с вами абсолютно в этом согласен, но все-таки хочется верить, что экипаж все-таки не виноват в этой ситуации, но... Будем ждать заключения комиссии на эту тему, потому что...
То есть у вас, Дмитрий, вопросов по экипажу не возникло при первом ознакомлении вот с теми людьми, которые были?
Нет, вопросов никаких не возникло. То есть 800-я авиабаза, то есть 8-й аддон, прекрасно подготовленные летчики, штурмана, видавшие все, что можно было, наверное, увидеть...
Сейчас обращаюсь к Владимиру Попову.
Кстати, предшественники на Ил-18, который нырнул в 64-м, и армянский самолет, который уже в нашем веке нырнул, были очень опытными, первоклассными летчиками, командиры, опытнейшими.
Хорошо, сейчас уже обращаюсь к Владимиру Попову. А что касается технического состояния самолета, в каком состоянии содержится в Министерстве обороны, как обслуживаются? У вас какие-то вопросы возникают или нет?
Абсолютно нет. И знаете почему? Потому что раньше в военно-воздушных силах, военно-транспортной авиации, самолет, к которому относится сегодня, да, или в воздушно-космических войсках, у нас нет такой большой интенсивности полетов эксплуатации этих самолетов, в частности, вот транспортных, да, как, например, они в гражданской авиации. Там, там очень много, они рейсовые, они буквально 2 часа заправка, и он уже летит, экипаж меняется. У нас нет, мы планово работаем. У нас есть 2 летных дня, допустим, в неделю, они по 8 часов летная смена, и соответственно...
Иллюстрирую примером.
Давайте так, 7 тысяч часов полета,
угу. 7 тысяч часов полета, которые этот самолет имеет, налеты в гражданской авиации за 2 месяца эти все. Не за 33 года, за 2 месяца.
Может налетать, да.
Я напомню, в эфире программа «Баррикады». В эфире программа «Баррикады». Сейчас будет информационный выпуск. После этого мы вернемся и уже будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». Сегодня разбираемся в обстоятельствах катастрофы самолета Ту-154. С нами зам главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик Российской Федерации, кандидат технических наук Владимир Попов. С нами зам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко. И с нами председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Сейчас мы уже будем подключать наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-888-94,8, работает наш телеграм, говорит и Москобот, все это латиницей в одно слово. Константин интересуется, мог ли экипаж перед вылетом понять, что самолет, например, перегружен, и вообще рассматриваете ли вы такую возможность? Да, пожалуйста, Владимир
Попов. Я думаю,
Попов.
Что для меня это ближе все-таки. Я военный, я много летал с этими экипажами с Чкаловского бортов, проверял их подготовку, полетной подготовки, да, на класс проверял, вот это вот давал, присваивали с нашей подачей службы, соответственно, классную квалификацию. Но сказать, что был большой перегруз, я думаю, что не стоит. Почему? Потому что, во-первых, это рейс был предпраздничный такой, да, везли именно служебных пассажиров. Главное это было перевести ансамбль. А и еще обратите внимание, что грузовой отсек у самолетов типа Ту-154Б2, угу, так, очень маленький. И там большого груза просто физически затолкать, затрамбовать, ну, не представляется возможным.
Вряд ли они броню там перевозили.
А это нет. Это, конечно, перевозили подарки, значит, в виде кулечков конфет, там, да, сувениры какие-то, грамоты какие-то, вот и
все. То есть версия перегруза крайне маловероятна.
Я думаю, что невероятная вообще.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно, вам пригодятся наушники. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Олег, в Москве. Хотел бы свою версию высказать. Вот так вот что-то я подумал. Они же прилетели, у них остаток 7 тонн в Сочи был. Они заправили 31 тонну. То есть они планировали до Сирии и обратно до Москвы. Вот.
Хорошо.
И, да. вот я так думаю, если пассажиры сидели сзади, а то 154 к этому расположен, сзади, и они почти полностью заправились. Может быть, у них рулей не хватило.
Спасибо, принимается. Владимир Попов сразу хочет что-то возразить, да?
Да, дело в том, что в обязательном порядке и обратный путь предусмотрен с посадкой на промежуточном аэродроме, потому что самолет Ту-154Б2, именно подчеркиваю эту модель, он называется у нас короткой машиной, и беспосадочный полет у него занимает всего расстояние в пределах до 4200 километров. Поэтому они в обязательном порядке, то есть экономить не могли на топливе, забрать больше, как вы говорите, и перегрузить таким образом, я понял, и нарушить центровку. Наверное, это исключено.
Это Владимир Попов. Олег Михайлович, есть что добавить? Нет, скорее. Хорошо, давайте еще один звонок. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав из Москвы.
Да, Вячеслав.
Я вам хочу доказать, что это был теракт, если можно.
Попробуйте.
Дело в том, что я принимал самолеты, в том числе 154-й. Мой отличный самолет, L410, разбился в Чехословакии, вы, наверное, знаете об этом. Так вот, на самом периоде взлета, пока самолет не добрал нужной высоты, связь его с диспетчером, с землей, не прекращается. А в данном случае летчик и еще кто-то даже вообще из экипажа не смог ничего сказать по поводу ситуации на борту самолета. Это теракт. Когда пистолет в голове, тогда ты не вякнешь. А потом взрыв и все.
Спасибо,
вот
принимайте.
Это объясняет всю картину того, что там кто-то что-то говорит. Сразу же было заявлено, что это не теракт. Не надо. Надо сначала разбираться, в чем дело. Извините меня, пожалуйста. Всего вам хорошего. Летайте, ребят.
Это версия Вячеслава. Кто?
Конечно, это может Владимир иметь Попов. Место и такая версия, но я хотел бы вам возразить вот в каком плане, что, как вы сказали, ствол к голове, и ты делаешь, что хочешь, или так далее, или наоборот, бездействуешь. Там в кабине у нас находится минимум 4 человека, и 5-й был инструктор. Стоял за командиром, за спиной, как говорится. То есть войти просто так в кабину с одним пистолетом или взрывчаткой постороннему человеку практически невозможно.
Что касается доводов о том, что связь не прекращается с диспетчером, и если там что-то действительно происходило, то неизбежно попало бы в эфир?
Тоже вопрос еще тот, я сразу же задал его, говорю, почему диспетчерская служба органов управления воздушным движением промолчала на данном моменте. Наверное, знаете, тоже человеческий фактор сыграл роль. Самолет-то чужой, это не плановый самолет, и с ним работают, соответственно, по технологии совершенно вот, непонятной, как говорят, потому что, ну, дали добро на взлет, так, получили ответ, а далее уже как пойдет, если он вдруг доложил бы, что-то у него случилось, они бы спрашивали еще 10 раз, переспрашивали.
Гражданские диспетчеры, не, скорее всего, не вели этот борт, они просто его отправили и все, не,
это неадекватно работали с этим бортом.
И если это,
да, Олег Смирнов.
Если это предположение будет рассматриваться дальше, то оно очень легко подтверждается или отметается после расшифровки второго самописца. МС-61, потому что этот самописец записывает все переговоры внутри кабины. И если там были какое-то принуждение, оно обязательно будет зафиксировано.
Дмитрий, и что добавить?
В принципе, сказали коллеги абсолютно все верно. Единственный у меня вопрос к звонившему товарищу. На этот борт еще надо было пробраться с пистолетом и взрывчаткой. Если только не какой-то супермен.
Там заходило два сотрудника Федеральной службы безопасности, пограничники, и еще кто-то, по-моему, третий поднимался на борт из тех персонала, и они вышли. Давайте еще один звонок, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. А вот будьте любезны, скажите мне, пожалуйста, а что, на вот гражданских самолетах нет такой славной системы, как речевой сигнализатор аварийных ситуаций?
Есть, почему нету?
А почему не? А почему она тогда не сработала? И почему диспетчер этого не слышал? Потому что у нас, понимаешь, на военных вертолетах, на которых я летал командиром...
Какой тип, скажите?
Информация тут же выходила из эфира. Она автоматически просто выходила. Вот у меня там аварийный остаток топлива, или там тангаж там запредельный какой-то, или еще что-то в этом роде.
Уточните, пожалуйста, на каком типе вы летали вертолетов?
Ми-24В.
Вот, спасибо, значит, понимаете. Смотрите, еще момент такой. Не лукавьте, не все выходит в эфир. Все записывается на магнитофоне, но не все выводится в эфир.
Это я вам тоже говорю. Готов подтвердить, как командир Ми-24 тоже.
Дмитрий Дрозденко, да. Так, Олег Михайлович, все выходит в эфир или нет? Если мы говорим о...
Комментариев нет. Нет, ничего не выходит.
7373, это вот та барышня противным голосом, которая говорит тангаж, вот это вот, да?
Да.
Имеется в виду.
Да, и в эфир это не выходит.
Хорошо. Ее называют Рита.
Рита.
Речевой
Рита.
Информатор.
Да. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Александр Либерца. А подскажите, пожалуйста, а может быть, например, вот такая ситуация, да? Вот насколько у нас, ну, бывает в армии, да, во все, в оборонке, вот, деньги отмывают, да, грубо говоря, перекрашивают танки за миллиарды. Вот, а может быть так, что таким же способом обслуживают просто вот тот же самый самолет.
Спасибо, принимается.
Нет, категорически против. Почему? Потому что, вы знаете, у нас мы ходим под присягой, это раз. Второе, мы деньги не зарабатываем, мы не умеем их зарабатывать, как правило. Понимаете?
Это или... вы за себя говорите,
Владимир
Александрович.
Нет, это я говорю за военных. Военных не учат этому. Военных учат служить, понимаете, и выполнять приказы. И, как правило, эти приказы выполняются полностью.
Вынужден уточнить, потому что слушатель именно это имел в виду. Вы долго работали с этими людьми. Претензии к техническому обслуживанию самолетов были у вас или нет?
Вы же генерал-майор. Нет, вы понимаете. Извиняюсь, отказы бывают, так, претензии в рабочем порядке мы высказываем. После каждого, кстати, полета положено в журнал записать свои замечания к техническому экипажу, и это всегда делается. То лампочка там какая-то перегорела, то предохранитель сдох, вот, то нерасчетный режим был по это самое, аккумуляторов показал зарядку или разрядку наоборот. И это все мы записываем, и это все устраняется в течение нескольких часов после полета сразу же, не оставляется даже на завтра. Ночь, полночь, пока самолет не будет боеготов и готов к вылету очередному, с аэродрома никто не уходит. Это называется работа технического экипажа наземного.
О чем, кстати, ставится отметка соответствующая тоже.
Евгений задает вопрос. Если рассматривать попадание в двигатель посторонних предметов, то какие предметы это могут быть на такой высоте?
Я думаю, опять же, могу сказать, что вот в ночное время, во-первых, стаи птиц не летают большие, это раз. Крупные птицы, типа орла, орлана, тоже не находятся в воздухе. Чайки тем более не пилотируют, как говорим мы, в ночном небе, да, по приборам. И поэтому, значит, если вдруг, гипотетически могу сказать, вдруг какой-то дрон был запущен, но это должен был очень большой беспилотник быть. Очень большой.
Это как если рассматривать версию попадания в двигатель предмета.
Предмета. Понимаете, вот днем это еще было бы более вероятно. Ночью, ну, практически исключено.
Ну, вот версию дрона мы тоже обсуждали.
Дмитрий Дрозденко.
В принципе, сейчас есть уже такие машины, которые могут достаточно высоко подниматься и достаточно иметь компактные габариты, и кто-то мог действительно пытаться, не знаю, снять восход или еще что-то в вид с этого. Но, с другой стороны... В принципе, шанс очень мал. Это было вот бы. Даже я бы сказал, из 10 миллионов, наверное, что вот именно в этой точке пространства, чтобы вот что-то находилось.
Алексей интересует. Да, сейчас Олег Смирнов.
Олег Михайлович. В общем-то, это имеет под собой основание, это тревога звонившего товарища. Потому что в двигатель попадает много что. И, конечно, птицы, да. Владимир Александрович правильно сказал, что ночью птицы, как правило, не летают. И если даже предположить, что это был дрон, и он попал в двигатель, ну и что? Мы, и вот Владимир Александрович подтвердит, и военная авиация, мы все тренированы и обучены действиям захода на двух, даже на одном двигателе. И генеральный конструктор Ту-154 сконструировал самолет так, что на одном двигателе самолет гарантирует посадку. То есть ты не полетишь далеко, но ты сделаешь кружок с небольшим креном, садишь, и все будет в порядке.
Но здесь же при взлете все это происходит.
Да, при взлете. А если даже повредился один двигатель, ну и что?
Машина еще.
Мы даже оттренированы полетом на трех дверях на любом этапе. На любом, в том числе на самом сложном для этой цели этапе взлета.
Это самый сложный, да, этап. В этом многонасыщенный, во-первых,
да,
и тяжело по весу, потому что большой вес, масса
большая. И еще одно обстоятельство. Обязательно в этом бы случае экипаж, командир доложил бы об этом на землю.
В этой ситуации,
для чего? Он обязан это сделать. Для того, чтобы диспетчер ему организовал зеленую улицу, чтобы все борты разогнал бы, которые заходят, освободил взлет-посадочную полосу и... мобилизовал технику для тушения возможного пожара там и прочих спасательных работ.
Если брать версии с перегрузом, отказом агрегатов, почему пилот не передал сигнал СОМ?
СОС-сигнал. СОС,
ну да,
да. СОС. Вот, помните, я сказал в начале передачи, что вдруг дефицит возник времени у экипажа. Значит, дотянуться до кнопки СОС, а она находится на борту, практически невозможно. Мы пилотируем, мы заняты обоими руками, ногами, и педали, и штурвал управляем, даем команды, кнопку СПУ нажимаем. Понимаете, в чем дело? Не дотягиваешься туда, вот доли секунд, а всего полет 2.5 минуты длился. Поймите правильно, а сколько действий еще сделано было? И шасси убрали, и угол атаки проверили, закрылки убрали, режим двигателей прибрали на взлетный промежуточный с максимального. И далее еще уточнили отворот вправо на 30 градусов, чтобы выйти со схемы, как называемой. Понимаете, сколько действий было? И вдруг тут вот что-то еще.
Алексей задавал вопрос. Сейчас, подождите, быстро найду. Сейчас много-много. Если у вас, по вашему мнению, самолеты падают без внешних причин, то не хуже ли это теракт? Не разруха ли это, интересуется Алексей? Кто?
Ну,
Дмитрий.
Сложно тут сказать. И машина отказывает. Toyota так недавно отозвала огромное количество Lexus'ов, самых современных. Нет, здесь не хуже терактов, и самолет в данной ситуации, я бы не сказал, что был какой-то изношенный. Часто вот бытует такое мнение, что я не буду летать на старых самолетах. Да глупости это все. Машина эксплуатируется, если нормально, имеет небольшой налет, то ничего страшного в этом нету, и никакой разрухи в наших вооруженных силах или ВВС тоже нету.
Это Дмитрий Дрозденко, сейчас Владимир Попов.
Подтверждаю, что у нас есть понятие в авиации двух величин ресурса. Назначенный ресурс – это по годам, который определяется КБ и заводом-изготовителем. Так? И значит, ресурс о налете по часам. Понимаете, в чем дело? То по годам ему 30 лет и более, а по налету часов у него около 7 тысяч часов. Это, ну, максимум, если что, брать так – это около 70% его возможностей всех. Еще 40% нужно было летать и летать.
Александр интересуется. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, почему к расследованию не были привлечены сотрудники МАК, Межгосударственный авиационный комитет, видимо, имеется в виду. Мне кажется, что у них опыт расследования таких катастроф намного больше, чем у военных. Спасибо.
Дело в том, что нужно не забывать, что по воздушному кодексу у нас в государстве существует гражданская авиация, государственная авиация и экспериментальная авиация. В каждом роде авиации и виде транспортных средств, да, есть свои, значит, расследовательные, или как, те, которые расследуют происшествия, организации. У нас этим занимается служба безопасности полетов, авиации, государственной авиации. А такая же есть служба безопасности полетов в гражданской авиации и в экспериментальной. Поэтому АМАК – это элемент гражданской авиации, во-первых. А во-вторых, я не сомневаюсь, что там хорошие специалисты, я многих из них знаю лично, и знаю, что у Татьяны Григорьевны Анодиной, там, когда она руководила, был цвет авиации экспертов. Вот. Поэтому единственное, что будет необходимость, мы и их привлечем.
Санчиксон интересный вывод делает. Послушав экспертов, делаю вывод для себя. Это теракт, заключает Санчиксон. При всем при том, что вы старательно пытались эту версию опровергнуть.
Каждый остается при своем мнении, к сожалению, так.
Давайте еще один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот почему вот этим посторонним предметом не мог быть снаряд ПЗРК?
Спасибо, принимается. Эта версия сегодня еще не звучала.
Владимир Попов. Откуда такой вот снаряд ПЗРК мог взяться? Первое, что когда обследуют вот морскую часть территории, вы сейчас скажете, с корабля, с лодки, да, береговая охрана в ночное время в районе, я вам точно докладываю, знаю, о чем говорю, поскольку я в свое время возглавлял службу пограничную службу авиации пограничных войск. Был первый замкомандующего авиации после Академии Генштаба. Так вот, значит, служба там, которая, да, в ночное время запрещает без разрешения выходить любым судам гражданского или военного назначения без разрешения пограничных вот этих вот постов. Это раз. Даже на территорию пляжа не выходят люди. Осуществляется контроль. После 23 часов и до 6 утра, пока не рассвет не наступит. Это первое. Второе. Значит, радиолокационный контроль осуществляется и воздушного пространства, даже со стороны вот аэропорта именно Адлер, так, и с постов других, которые я могу не называть вам, ну, верьте на слово, что они по береговой черте, локаторы стоят специального назначения. И дециметрового диапазона, или миллиметрового, да.
Там рядом граница с Абхазией,
и там тоже. ТЗК даже. Да. ТЗК – это телевизионные системы, визуальные системы, где сидят специалисты, и круглые сутки это осматривают. Вы скажете, а может быть, он заснул. Да, но аппаратура сегодня стоит автоматического записи, и ее проверили, и мы не наблюдали ни одного объекта постороннего. Это раз. Второй вариант. Не забывайте, море. Было волнение, примерно около метра поднималась волна. Если бы вышла даже лодка маленькая, ну, допустим, катер какой-то, его там болтало бы, как скорлупу. И еще прицелиться по ЗРК в этом случае очень трудно куда-то направить его. Прицельные характеристики пустить. Нужно захват, чтобы был у головки самонаведения. Захват. А создать захват, вот этот угол, попасть даже трудно, навести. И ночь была.
Санчиксон продолжает. Птица нереально, перегруз нереально, на одном двигателе посадили бы по ЗРК нереально, значит, остается теракт. А при этом Санчиксон как будто не обращает внимания на доводы, которые высказывались в пользу ошибки экипажа, потери ориентации в пространстве и так далее и тому подобное. Ну, хорошо, как вы заметили, каждый остается при своем. Еще один звонок примем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Знаете, какой вопрос? Сергей, Москва беспокоит. Вот в статистике открытой выпущено было около 920 таких всего самолетов, да? Более 70 было потеряно в авариях и катастрофах. Вообще статистика такая чуть-чуть напрягающая. И потом 83-го года машины выпуска, а вообще конструкция разрабатывалась около 50 лет назад. Можно, конечно, защищая честь мундира, говорить, что это как бы хорошая, надежная машина, но знаете... «Шестерка» 84-го года выпуска тоже, ВАЗ-2106, тоже надежная машина, но как-то на ней уже ездить страшновато.
Морально устаревшая. Хорошо, принимается.
Ну, к вопросу о статистике, давайте все-таки скажем, что эта статистика ведется, если не ошибаюсь, с 68-69 года. Вы ее распределите по годам. И просто для сравнения... Возьмите любую западную статистику. Это, вы знаете, мне напоминает то, что вот часто говорят у нас в космонавтике, что часто у нас там ракеты взрываются или еще что-то, что вот у американцев, допустим, такого нет. Я сразу своим оппонентам говорю, а вы просто сравните количество запусков и поделите на количество отказов. То есть вот как это именно считать нужно. И также, как вот хочется добавить к предыдущему товарищу, который теракт.
Да.
Просто у нас весь эфир постоянно пестрит этим словом. Оно уже как бы становится зомбирующим, и люди просто уже не мыслят никаких других причин.
Хорошо, кто еще? Нет? Без комментариев. Тогда последний звонок, пожалуй, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Спасательные жилеты. На некоторых пассажирах были одеты. Самолет находился в полете всего лишь 2 минуты. Мнение каждого из присутствующих.
Спасибо. Принимается Владимир Попов.
Сразу вам скажу, что это ложная информация была. Докладываю, это наши органы специальные об этом уже сообщали, что просто жилеты были вырваны и всплыли, как они находятся, поскольку под сидениями сразу же, да, при разрушении они более легкие, действительно их находили, но ни на одном теле жилета не было надето.
Это Владимир Попов.
Судя,
Олег Смирнов.
Отвечая на этот вопрос, хотел бы спросить радиослушателя, уважаемого, который задал этот вопрос, кто, по вашему мнению, одел бы в такой ситуации поезд заранее, предположим, если он знал, что он взорвет самолет, и что? Это ж поезд его не спасет, будь он резиновый или золотой. Он, так сказать, последует вместе со всеми туда, куда последовал самолет. То есть это абсолютно глупое какое-то предположение, ложное и абсолютно необоснованное. Все произошло настолько внезапно, настолько быстро и катастрофично, что там не было ни секунды для того, чтобы надеть этот жилет, а жилет требует одеть, это минута требуется, достать его, натянуть на себя там и так далее тогда заранее. И потом, ну, просто нет смысла никакого.
Ну что же, время нашей программы подошло к концу. Спасибо большое за то, что приняли в ней участие. С нами был Владимир Попов, Дмитрий Дрозденко и Олег Смирнов. Благодарю вас еще раз. Приходите.